Здравствуйте, дорогие братья и сестры, в студии Константин Еремеев. И сегодня у нас в гостях настоятель храма во имя иконы Божией Матери Касперовская иерей Алексей Подлеснов. Еще оптинские старцы предостерегали от уныния, тоски и ленности. Преподобный Амвросий писал об унынии. «Уныние значит ту же лень, только хуже. От уныния и телом ослабеешь, и духом. Не хочется ни работать, ни молиться, в церковь ходишь с небрежением, и весь человек ослабевает». Об этом состоянии человека и как бороться с унынием мы и поговорим с отцом Алексеем в нашей сегодняшней программе.
Батюшка, здравствуйте и благословите, пожалуйста, нашу сегодняшнюю беседу.
Добрый день, дорогие братья и сестры. Бог да благословит нас всех своим милосердием и человеколюбием и пошлет на нас дух разумения своих заповедей.
Батюшка, в жизни человека случаются разные события, разные трудности, и иногда они приводят к тому, что человек впадает, ну, кто называет это состояние депрессией, кто печалью, но мы в православии называем это унынием. И, батюшка, расскажите, пожалуйста, вот уныние и депрессия – это разные вещи?
Очень хороший вопрос вы задаете, Константин. Дело в том, что действительно в обычной жизни, среди обывателей, не задумываясь, мы часто произносим эти слова, как и подразумеваем одно и то же состояние – печаль и уныние. Но в православной жизни это все-таки два немножко разных состояния. Печаль – это состояние души, это результат впадения в уныние. А унынием святые отцы называют как раз забывание Бога и оставление общения с Богом. Вот, в нашем понимании уныние – это когда человек сидит, например, на диване, грустит, сам себя жалеет, печалится. Вот. Так оно и есть, оно переживание в душе. Но зачастую внешнее состояние уныния, оно выражается иначе. Внешне мы вот эту тоску, которая лежит у нас на сердце, мы пытаемся ее заглушить. Поэтому вместо того, чтобы обращаться к Богу и молиться, мы начинаем искать себе развлечения. И унынием как раз святые отцы называют состояние веселости, когда человек начинает веселиться, когда он начинает петь песни, танцевать, ходить по гостям, многословить, посещать театры, кино, различные рестораны, ездить в различные поездки для того, чтобы увлечь себя новыми впечатлениями. А это как раз, если мы задумаемся, это и составляет большую часть нашей жизни. Об этом мы и мечтаем, ведь мы постоянно планируем, куда поедем в отпуск, как мы проведем с вами выходные, пойдем ли мы с вами на футбольный матч, мы звоним своим знакомым, мы собираемся группами, мы ходим в гости, мы вообще боимся одиночества. И вот это страх перед одиночеством, страх перед тишиной, страх перед трудностями, оно и называется унынием. Поэтому уныние и печаль, оно все-таки отличается. Печаль, когда человек сидит печалится. И в состоянии печали человек, может быть, возьмет книжку, почитает. Может быть, вспомнит о Боге. Может быть, вспомнит о том, как жили его предки. А вот состояние уныния, когда человек начинает искать отвлечение от тоски, вот, это как раз и есть показатель того, что на сердце лежит тоска. Потому что, когда у человека внутри есть счастье, ему на самом деле ничего не хочется. Ему не хочется ни с людьми встречаться, ни многословить, ни обсуждать какие-то проблемы, ни рассказывать анекдоты, ни смотреть веселые передачи. Вот сегодняшняя действительность, она показывает, что вот все наше телевидение, оно просто забито различными развлекательными передачами, юмористическими, сатирическими передачами и для молодых, и для пожилых. Все эти аншлаг-аншлаг. У пожилого поколения есть юморист там, Евгений Петросян. Молодые смотрят канал ТНТ Comedy Club. И сегодня все это перешло уже в интернет. В интернете все эти ролики веселые То есть, а суть-то это простая. Люди все находятся в состоянии уныния. Откуда уныние? Откуда тоска на сердце? Тоска от того, что мы потеряли Бога. От того, что мы не имеем в себе Духа Святаго. От того, что сердце наше плачет. Плачет и боится. И находится все время в страхе. Вот чтобы этот страх в себе рассеять, зачастую люди начинают громко смеяться. Или показывать свою веселость. Вот. И это как раз говорит о том, что сердце у человека неспокойно. Сердце чем-то озабочено. Вот. Поэтому уныние святыми отцами называют, когда человек приходит в храм и начинает, ему скучно стоять на молитве. Он начинает садиться, он начинает прислоняться к стенке, облокачиваться на что-то. Начинает смотреть по сторонам, кто рядом с ним стоит, как он одет, как он молится. Начинает смотреть на клирос, как клирос поет. Вот эти состояния в монашестве, то есть у людей, продвинутых в духовной жизни, тоже называется унынием. То есть, когда человек не молится сосредоточенно, а молится с рассеянностью. Вот эта рассеянность ума или скука во время молитвы, невнимательность в разговоре с Богом, это тоже есть состояние уныния. Поэтому нужно отделять, когда мы разговариваем с православными людьми или когда мы читаем святоотеческие книги, что уныние – это прежде всего как раз не печальное выражение лица, а это как раз веселость, веселость нашего характера.
Батюшка, получается, уныние – это все-таки большой грех.
Уныние – это результат того, что мы потеряли веру. Она, уныние, рождается от маловерия. От маловерия, от того, что мы теряем любовь к Богу. Ведь у нас главное – это заповедь, которую Господь дал. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всем разумением твоим, всем помышлением твоим». То есть все наши мысли, ведь любовь, когда мы любим кого-то, то мы постоянно об этом предмете своей любви думаем. А кто любит вино, тот постоянно думает о вине. Вот, когда закончится рабочий день, приду вечерком домой, достану бутылочку любимого вина и выпью его. А кто любит девушку, тот мечтает побыстрее о ней встретиться, назначает свидание, с нетерпением смотрит на часы и ждет, когда как время медленно бежит, для того, чтобы быстрее встретиться, пойти на свидание с предметом своей любви или с объектом своей любви, субъектом своей любви. Вот. Так и по отношению к Богу. Если человек любит Бога, того, кто дарует ему жизнь, он понимает, что от Бога зависит жизнь не только его личная, но и жизнь его близких, его детей, его семьи, его друзей, и даже в целом всей страны. Кто-то ведь любит и родину, поэтому он желает быстрее встретиться с Богом, желает с ним быстрее поговорить о своих проблемах, о проблемах своих близких, о проблемах своей страны, своей родины, своего народа, и высказать свою боль, высказать свое смущение Богу и попросить у него помощи. Вот это и есть состояние любви, когда человек помышляет о встрече со своим любимым. То есть все его помыслы заняты Богом. Как только мы в этих помыслах теряем любовь к Богу, так сразу святое место пусто не бывает, ум не бывает у нас абсолютно пустым. Значит, мыслями, вместо мысли о Боге приходят мысли суетные, мысли повседневные, мысли житейские, житейского характера. И когда вот, если монахи уходят в монастырь и дают обет отречения от мира, то когда монах помышляет о мирском, о каких-то мирских занятиях, забывает обеты монашества, уединенность, молитву, чтение Священного Писания, начинает заниматься больше положенного рукоделием, выходит из монастыря и идет в города, в села, для того, чтобы пообщаться с мирскими людьми, принимает к себе гостей. Вот. У древних монахов это называлось уже унынием, то есть уже печалью. То есть человек соскучился по прежнему образу жизни, а новый образ жизни ему наскучил. Наскучил, и он быстро вышел, потерял к нему интерес. Вот. Поэтому, собственно, сразу же мы можем и определить с вами, А как же нам бороться с унынием, да? С унынием, конечно, для того, чтобы побороть уныние, нужно терпение. В любом деле нужно терпение, и в любом деле нам нужно не поддаваться вот этому скуке, когда нам что-то наскучило. И еще есть такое слово «лень», когда нам лень браться за то дело, которое нам поручено, или то дело, которое мы для себя выбрали. Вот лень и скука – это спутницы, это подруги нашего уныния. Поэтому человек ленится, он унывает. Человек скучает, он унывает. Печалится, не уверен в себе, не желает. Это состояние уныния. И с этим нужно, конечно, бороться. Бороться, прежде всего, упованием на Бога. И, конечно, очень много в святоотеческой литературе наших духовных наставников посвятили этому свои писания, передали нам свой опыт, и мне хотелось бы, может быть, даже вам немножко зачитать. Вот что, например, пишет святитель Игнатий Брянчанинов, епископ Кавказский и Черноморский. «Боритесь против помыслов и ощущений печали краткими словами: Господи, буди воля Твоя, благословен и свят Бог во всех делах Своих». Произносите эти слова умом, а когда вы одни, произносите несколько вслух. Произносите не торопясь, с большим вниманием и благоговением. Повторяйте эти краткие слова до тех пор, пока не затихнут помыслы и ощущения печали. Когда они снова подымутся, и вы снова употребляете против них то же самое оружие. Опытом узнаете силу этого оружия по наружности своей с первого взгляда, столько незначительного. А из состояния борьбы невозможно иначе выйти в состояние спокойствия, как победою. Первые слова: «Слава Богу за все». Второе слова: «Господи, предаюсь Твоей святой воле, буди со мной воля Твоя». Третье слова: «Господи, благодарю Тебя за все, что Тебе благоугодно послать на меня». Четвертое слова: «Достойные по делам моим приемлю, помяни меня, Господи, во Царстве Твоем». Эти краткие слова, заимствованные, как видите, из Писания, употреблялись преподобными иноками с превосходным успехом против помыслов печали. Вот краткие вот эти слова, которые я помню, моя верующая бабушка еще в детстве всегда от нее слышал: «Слава Богу за все, слава Богу за все». И за скорби, и печали, и за радость, и за довольство. «Благодарю Тебя, Господи, за все, что Тебе благоугодно послать на меня. Предаюсь Твоей святой воле, буди со мной воля Твоя». Мы должны вспомнить Господа нашего Иисуса Христа, который, зная, что пришло время расставания со своими учениками, и пришло время конца Его земной жизни, зная, что земная жизнь Его закончится страданиями, в Гефсиманском саду обращался к Своему Отцу с такой молитвой: «Отче, аще возможно, доминует меня чаша сия». Но дальше, для того, чтобы не усиливать вот эту скорбь в своем сердце и страх перед будущими страданиями, он добавлял такие слова: «Не моя воля будет, но да твоя, Отче». Вот, то есть, отгоняя от себя печаль и уныние, молясь Богу о том, чтобы Господь освободил его от будущих страданий, тем не менее, не давал в свое сердце войти вот этой скорби и страху, говоря, что не моя воля, но твоя да будет. То есть во всем себя предавал на волю Отца Небесного, зная, что Отец Небесный благ и все творит ко благу. Конечно, иногда нам страшно наше будущее, иногда приходят пугающие помыслы о том, что мы не сможем пройти через те испытания, которые нам преподносит наша судьба. Но будем помнить вот этот пример, замечательный пример из жизни Господа нашего Иисуса Христа, который во всем полагался на Отца Своего Небесного. Помни о том, что все, что нам Господь посылает в нашей жизни, Он все делает к славе Своего имени. А где прославляется Его имя, там вместе с Ним прославляются и Его соработники, Его сотрудники, кто предался на Его святую волю. И зачастую люди, неверующие, не видя Бога и не знающие Бога, но видя в нас ту силу, через которую творит с нами Господь, они эти почести отдают именно нам, именно людям, которые превозмогают что-то сверх меры. то, что обычному человеку недоступно.
Батюшка, ну вот как мы можем наблюдать в своей жизни уныние, оно как по цепочке тянет за собой и другие страшные грехи в нашей жизни?
Собственно говоря, если мы будем внимательно анализировать причины наших смертных грехов, они как раз идут от уныния. От уныния человек начинает злоупотреблять различными расслабляющими веществами. Иногда хочется избавиться от помыслов, которые приходят в нашу душу, пугающие, страшащие нас. Или зачастую у нас бывают помыслы саможаления, когда мы сами себя начинаем жалеть, когда мы видим, что как будто бы с нами поступают несправедливо, или кто-то не оценил нас по достоинству, наши способности, нашу работу. И вот уже печаль вошла в наше сердце. И для того, чтобы заглушить эту печаль, человек пытается расслабиться физически. Кто-то, например, начинает принимать контрастный душ. Замечательное средство для того, чтобы возбудить нашу нервную систему и через наши нервные окончания воздействовать на мозг. Это безобидное средство, но тем не менее не сильно оно помогает нам. После того, как душ контрастный принял, а мысли назойливые, они в голове все-таки остаются. Печаль и уныние от саможаления, от обиды есть причина злоупотребления алкоголем или наркотиками. Зачастую основная причина всех людей зависимых именно находится в этой области, в области уныния, в области тоски, в области печали. То же самое можем сказать и про семейные супружеские измены, когда люди ищут на стороне себе какое-то развлечение, потому что на сердце лежит тоска. И чтобы с этой тоской перебороться, они пытаются изменить обстоятельства своей жизни. Этой же причиной является и проблема молодежи, которая сегодня находится в компьютерной зависимости, игровой зависимости, когда люди начинают играть на деньги в различные игровые аппараты или просто сидят в игровых приставках, на компьютерах, в телефонах. Сегодня в общественном транспорте невозможно увидеть человека, который бы сидел, например, и смотрел в окошко. Сегодня в общественном транспорте все сидят и смотрят в телефоны. Им неинтересно становится окружающая действительность. Они пытаются найти для себя лучший мир, более разнообразный, более меняющийся. Ведь картинки в телефоне или на компьютере, они быстро меняются, меняются новости. И ты как бы постоянно окунаешься вот в мир перемен. И тебе некогда сосредотачиваться на себе самом. Ум твой отвлекается от собственных проблем. Как только эти картинки перестают меняться, ум вспоминает о том, что у него есть собственные проблемы. И человеку становится страшно. Он не знает, как эти проблемы решать. Мы забыли про того, кто нас создал. Мы забыли про того, кто нас сотворил. Кто может, как творец, как умелый мастер, исправить испорченный механизм. Вот, когда у нас часы ломаются, мы относим их к мастеру-часовщику. И он, зная устройство механизма часов, знает, где нужно какую пружину натянуть, а какую пружину ослабить. А где-то почистить, продуть пыль, а где-то смазать трущиеся детали. Так и наша душа, как сложный часовой механизм, требует того, чтобы его обслуживал эту душу мастер. А мы зачастую, вместо того, чтобы обращаться к Творцу, который нас создал, обращаемся к неким шарлатанам, которые пытаются иногда создать только некий, вместо капитального ремонта предлагают нам некий, скажем так, внешний покраску фасада. Вот. Поэтому, конечно, человеку нужно задуматься и вспомнить о том, что есть у него творец, что человек не самобытен, он не сам по себе возник и не сам по себе вошел в этот мир, а этот мир сотворен, и человек, как часть этого мира, тоже является творением. А у всякого творения есть творец. Поэтому всегда мы можем обратиться к своему Творцу через его Сына, Господа нашего Иисуса Христа, который может прогнать из нашей души вот этот страх, неуверенность, и опытно познать вот эту благость общения с нашим Богом и Творцом.
Батюшка, и в жизни мы, наверное, не совсем ценим то, что у нас есть, и не видим некий промысел Божий в тех событиях, которые с нами происходят. Ведь не просто так Господь посылает нам все испытания.
Испытания зачастую, мы привыкли говорить, что Господь нам посылает, да? Но, как пишет апостол Павел, Бог никого не искушает, но каждый искушает сам себя. Дело в том, что мы живем в обществе, наполненном такими же людьми, как и мы сами, и людьми несовершенными, людьми мало знающими, малообразованными. Мы зачастую плохо знаем и ориентируемся в законах этого мира. И потому делаем очень много ошибок. И наши ошибки, как причина, скажем, по закону причины следственной связи, они всегда отражаются на жизни других людей. А когда мы сталкиваемся с ошибками других людей, мы тоже зачастую искушаемся и принимаем неправильные решения. И зачастую все проблемы человечества и людей в отдельности, они созданы именно людьми самими. Бог же, как мудрый воспитатель, он стоит рядом, но редко вмешивается в дела человеческие, если люди об этом его не просят. Он ждет, когда люди попытаются сами решить свои проблемы, и только когда они уже запутались и не могут эти проблемы разрешить. Если вдруг к нему обратятся, то, конечно, для него не стоит большого труда все это распутать. Но вот в том-то и проблема, что когда у нас забирают знания о Боге и крадут у нас веру, то мы пытаемся, как говорится, вот барахтаться в болоте своей суеты, своих суетных дел. И еще больше завязаем, еще больше в этой трясине закапываемся, и думаем, что кто-то нам эти проблемы создал. Эти проблемы как раз от того, что мы мало знаем. Мало знаем, как устроен человек. Мы плохо знаем устройство души человеческой. Мы не умеем общаться, мы не умеем разговаривать. Мы эгоистичны, мы не умеем делиться своим опытом. И вот эти проблемы наши в жизни, они больше рукотворные, чем привнесены извне.
Батюшка, и в завершении нашей программы ваше пожелание и совет людям, у которых, ну, может быть, опустились руки, и они впали вот в такое состояние уныния.
Прежде всего нужно вспомнить о Боге. Прежде всего вспомнить о том, что Бог любящий и милосердный. Что всякий грех пред Богом есть ничто. Как святые отцы говорят, сколько бы ты камней в море не бросал, море поглотит любой камешек, который ты в него бросил, и ни один камешек из себя обратно не вытолкнет. Вот. И как размеры океана по сравнению с маленьким камешком, так же и милосердие Божие по сравнению с нашими грехами. Милосердие Божие покрывает любой человеческий грех, любую человеческую ошибку. Господь в силах исправить любую ситуацию в нашей жизни. Если мы вспомним о нем, придем к нему с покаянием, прежде всего, откажемся от гордой мысли, что мы подобны богам, что мы сами хозяева своей судьбы, что мы сами можем устроить свою жизнь и сделать ее счастливой, сделать счастливыми своих детей, сделать счастливыми своих близких с помощью каких-то подарков материальных, с помощью каких-то приобретений, с помощью каких-то накоплений. Со временем, с возрастом человек набирается опыта и понимает, что ничто материальное человеку не приносит такого удовольствия, как спокойствие и радость душевная. А вот радость-то душевная и спокойствие как раз они от присутствия Божия в нашей жизни. Поэтому всем нам, братья и сестры, хочется пожелать, чтобы мы вспомнили ту глубокую веру православную, которая нам досталась от наших предков, и как можно чаще обращались в своих молитвах к своему Творцу, к Богу Троице, и чаще посещали храмы и приобщались к тем таинствам, которые Господь оставил для нас через своих служителей, через священников, через те таинства, которые преподают нам священники, для того, чтобы душа вновь обрела общение с Богом.
Батюшка, я благодарю вас за сегодняшнюю встречу. Хочу пожелать вам крепкого здравия и Божьей помощи в ваших благих делах. А нам, дорогие братья и сестры, никогда не сдаваться и просить милости Божией.
Спасибо всем, Господи, братья и сестры, за ваше терпение и внимание. Милосердие Божие да покроет нас во все дни нашей жизни. Аминь.
Спасибо, Господи, батюшка.
Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к своему завершению. Сегодня у нас в гостях был настоятель храма во имя иконы Божьей Матери Касперовская иерей Алексей Подлеснов. До новых встреч! Храни вас Господь!